Дорогие братья и сестры, слава Богу за то, что Бог нам оставил пример. И мы, знаете, когда читаем Библию, Иисус Навин, Давид, это мужья, которые были великими в очах Божьих, они были великими, они имели большой подвиг. И читая, мы можем восторгаться. Но я вам скажу откровенно, они были далеко немножко. И мы думаем, тогда было другое время. Тогда не было мобильных телефонов, у них не было счетов за квартиру, коммунальные услуги. У них была совершенно другая жизнь, невозможно им было как-то легче. Мы так можем думать, но все по-другому. Бог нам говорит, слушайте, посмотрите, есть люди, которые жили в ваше время и платили, и делали подвиг веры, аллилуйя. Это просто потрясающие вещи. Я благодарен Богу за то, что Бог дал мне эту возможность ездить с этим семинаром и говорить людям, говорить молодым людям, говорить людям, которые уже много лет в церкви, о том, что как можно, как, возможно, правильно сказать, как нужно отвечать за свою веру. И я смотрю, что вы устали уже. Нет? Хорошо. На самом деле, я просто знаю, что мы с вами, особенно я такой немного слабый человек в этом деле, и я очень хорошо конкретно воспринимаю информацию тогда, когда я могу это все запомнить. Около 15 минут, 20, тогда, когда я могу вспомнить даты и все остальное. И поэтому я, смотря на ваши блаженные, благословенные глаза и ваши улыбки, понимаю, что вам хорошо, правда? Вот, построим здесь три кущи. Но я постараюсь, на самом деле, я постараюсь немножечко сократить свое свидетельство. Я расскажу вам основную суть. И я хочу поговорить с вами, как, вы знаете, как с людьми сегодняшнего времени. С людьми, которым присуще мечтать. С людьми, которым присуще думать. Молодежь особенно, мы люди, которые ставим перед собой какие-то цели. Выучиться, работать, иметь семью, хорошо выйти замуж, жениться, иметь белого Мерседеса с хорошим принцем. Ну, например, я так имею в виду. Или наоборот, как правильно сказать. Но и мы ставим перед собой какие-то планы, знаете. И это нормально. Потому что человек, если он не имеет цели перед собой, он не может быть полноценным, потому что ему не к чему двигаться. Правда? Это на самом деле правда. И я расскажу о том, как в моей жизни я тоже мечтал. У меня тоже были мечты. И как Бог учил меня мечтать. Мы немножко поговорим об этом. Как мечтать так, чтобы Бог исполнял эти мечты. Как думать, как строить перед собой планы. Или, возможно, задать вопрос, какие планы нужно перед собой строить, чтобы достигнуть их. Почему? Когда мы чего-то хотим. Вы знаете, даже самое элементарное. Хотим прийти домой и съесть немножко сладкого. Правда, открыли холодильник, а там нету. Ну, разочарование. Сестры улыбаются почему-то. Но, правда, есть такое иногда желание, и разочаровываешься. А представьте себе, мы ставим перед собой какие-то планы, чего-то достигнуть, к чему-то стремиться, и мы в это вкладываем свои ресурсы, свои старания, доходим к этому или не доходим к этому, и просто разочаровываемся. Можем плакать, говорит Господь, ну почему так? Ну и так дальше. Но дело не в том, что Бог не может реализовать твои и мои мечты, но дело в том, что Бог хочет исполнить свою волю в твоей жизни. И это для Бога единственная вещь, единственная самая главная вещь, которую Он хочет в твоей жизни и в моей. Он хочет исполнить свою волю для тебя. И я хочу спеть песню, которая говорит о мне. Это песня, которая говорит о мне, о том, как я жил, как я мечтал. И я думаю, что, возможно, кто-то себя увидит в ней. И дай нам Бог правильно иметь отношение с Богом, чтобы Бог наши мечты и желания воплощал в жизнь, и это приносило славу Ему. Аллилуйя! Миг, шаг – это жизнь. Thank you.
Миг, шаг, жизнь. Начал я поход мир земной. Жизнь, кружись. Шаг за шагом я шел в снег и зной. Я искал друга сердца, уют и тепло. Но мир мал, и не так, чтобы мне повезло. А душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Грешен был и пел не ту. Загонял я себя в темный угол. Пламя веры и любви тает лед, тише снежная вьюга. А душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Миг, шаг, жизнь. Каждый день из песка строил дом. Дождь, сюрприз. И остался обиды лишь ком. Луч, свет, гром. Утешение себе я искал. Все ползком. Грех челом не пробить среди скал. А душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Грешен был и пел не ту. Загонял я себя в темный угол. Пламя веры и любви тает лед, тише снежная вьюга. А душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Миг, шаг, жизнь. Улетает, пути нет назад. Все постиг. Был я рад, но в душе снегопад. Все закат. Жаль, но хочется время вернуть. Стих стал в ряд. Иисус указал верный путь. А душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Грешен был и пел не ту. Загонял я себя в темный угол. Пламя веры и любви тает лед, тише снежная вьюга. А душа поет Христу. Я не знаю надежнее друга. Миг, шаг, жизнь. Миг, шаг, жизнь. Жизнь, шаг, миг.
Слава Богу. Родился я в 85-м году, точно так же, как и Воронаев, только на 100 лет позже. И дело в том, что я родился в далекой-далекой глубинке. И больше того, что я скажу, что я буду скорачивать, и поэтому вы уж извините, возможно, за некоторые детали, которые я упущу, но... Я родился в глубинке, город назывался, или село называлось, вы не поверите. Вы знаете, что такое сумка, да? Это сумка. И вот село, в котором я родился, оно тоже называлось Сумки, то есть много сумок, потому что оно мало того, что было далеко от цивилизации, да еще было в таких ярах. Яры — это большие такие ущелья среди таких как бы горы. И если прошел дождь, то взобраться на гору нужно было ждать двое суток, чтобы немножко потряхло. Ну, представляете, да, себе эту ситуацию. Я родился в этом, скажем так, поселке небольшом. Единственной достопримечательностью нашего округа была школа наша, потому что больше ничего там не было, и она должна была там быть, потому что были дети, и надо было учиться. И у нас не было никаких интересных занятий, как кроме лес вокруг, озера, и как все молодые подвижные люди, я тоже был с лихвой энергичным, имел из-за этого много проблем. И мы с братом, у меня есть старший брат, мы с ним всегда соревновались. Ну, вы знаете, когда есть старший брат, не хочется быть меньшим, правда? Потому что, когда уезжает, говорят так, ты сегодня старший. Ну, почему он? Ну, я же не намного ниже, да? Но на самом деле в нашей жизни, в моей жизни было так. И когда так случилось, что... Однажды мы с моим братом, возвращаясь домой со школы, он увидел дерево, потому что я всегда старался достигнуть его так называемых рекордов в этом искусстве, вылезть повыше. И однажды мы, возвращаясь со школы, он увидел дерево, посмотрел, наверное, прикинул и вылез на самую верхушку. Когда я это увидел, во мне... Как вы думаете, взыграло такое самолюбие? Ну, как я же не хуже. И я решил взобраться точно туда же. Но, как вы уже понимаете, я был пониже ростом и физически не мог дотянуться к нужным веткам, которым нужно было это сделать. И я с самой верхушки, со своим самолюбием, грохнулся прям озим. И я помню, что я очень сильно ушибся. Очень сильно ушибся. И такая деталь, что... Мы со своим братом, ну, к своему стыду скажу, не всегда были послушными детьми. Потому что наши родители, они не поощряли таких вещей, как лазить по деревьям. И мы договорились с своим братом, слушай, мы давай не будем говорить об этом. Родителям, ну, скажем, что я в школе где-то там шел, что-то там как-то подвернул, и... Давай мы просто согласимся вот так вот прийти домой. Он практически меня дотянул на себе домой. И то, что произошло дальше, это очень серьезно. Потому что этот момент, я думаю, это ключевой момент в моей жизни. Когда я человек к своему стыду, я хочу сказать, потому что человек, имеющий, возможно, или... вы на моем месте поступили бы, наверное, совершенно по-другому. Но я человек с детства верующий в четвертом поколении. Я знал о Боге очень много. Я знал Библию в картинках, знаете, про Голиафа, про Давида, там это все. Я знал. Я смотрел какие-то христианские мультики, да. И я думал, что я знаток Библии. Я вам честно говорю, я признаюсь вам в этом. Но и тогда... Я допустил в свое сердце, мы согласились сказать родителям неправду. И я думаю, что многое бы было по-другому, если бы моя жизнь в этом юном возрасте была в Боге настолько, что я мог признаться своим родителям, я мог сказать им правду. И, знаете, я хочу просто сказать, дорогие ребята, дорогая молодежь, и я даже думаю, правильно сказать будет, независимо от нашего возраста. Давайте мы не будем позволять дьяволу в своей жизни забивать маленький гвоздик неправды, потому что через это может прийти большое, я даже, наверное, скажу, проклятие в нашу жизнь. Для Бога важно чистое и искреннее сердце. Для Бога это важна честность. И что произошло дальше? Конечно, я не сказал своим родителям, мы согласились, мы соврали им, и около 2-3 недель, может больше, я лежал, потом начал потихоньку вставать, расхаживаться, и где-то, наверное, к 4 классу, я немножко удалюсь, мы переехали уже ближе к цивилизации, но к 4 классу моя левая нога, было около 4 сантиметров, короче, моей правой. Около 4-5 сантиметров. Она постоянно уменьшалась. Она сохла понемножечку. И к 4 классу я уже с трудом начал передвигаться. И когда мои родители это заметили, уже они видели, что была проблема. И они отвезли меня в больницу, в нашу область, областная больница. Врач приехал, когда мы приехали к врачу, мне сделали снимок. Он посмотрел на него и говорит, ну, это небольшая проблема. Вот здесь вот разрежем, здесь перебьем, там на саморезы закрутим. И все будет нормально, там что-то подпилим. Мама моя говорит, слушайте, а скажите, пожалуйста, а какая гарантия со 100 хотя бы, что мой сын будет ходить? Ну, он говорит, мы даем вам 10% со 100%. И моя мама говорит, это я вам даю сына, и вы мне даете 10% гарантии. Ну, это мы вам даем. Мы вышли с этой больницы, моя мама плакала. Тогда я еще совершенно ничего не понимал, почему так происходит. Что случилось дальше? Начиная с 4 класса по 9 класс, моя жизнь проходила в больницах, здравницах, лагерях разных оздоровительных, во всяких лечебницах, каких только можно было придумать. Представьте себе, целых 5 лет с этих... С года, на протяжении этого всего времени, в году я дома жил около 3 месяца. Все остальное время я проводил в этих лечебных заведениях. И вы знаете, я скажу, что я только благодарю Бога, что Бог сохранил меня. Бог сохранил меня просто от греха от какого-то. Бог меня хранил не потому, что я понимал Бога, не потому, что я знал Бога, но просто потому, что Он по милости своей меня хранил. И что произошло дальше? Когда... Я был уже в 9 классе, моя нога была около 14 сантиметров короче. Я уже не мог ходить вообще, я передвигался с помощью инвалидной коляски и костылей, и моя нога постоянно была меньше. И больше того, я весил на то время 45 килограмм. Представьте себе, такого юношу, такого худенького, маленького. И я скажу вам откровенно, все это время, когда я проводил свою жизнь среди таких, как я, потому что там были такие, как я думал, что это нормально. Я понимал, что нездоровые люди, больные люди, это нормально. И я вам скажу, признаюсь, я надеялся на врачей. Потому что я видел, что они делают, что они могут делать, какие они, казалось бы, чудеса творят. И я надеялся на врачей, я думал, что моя жизнь, она скоро должна измениться. Она скоро должна измениться, но ничего не менялось. И вот, когда уже в 9 классе нас направили в Киевский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, когда профессор сделал снимок, он сказал, мы начали делать такие экспериментальные операции. Проблема была в том, что когда я упал с дерева, я повредил себе шейку тазобедренного сустава. И поскольку она неправильно срослась и стало неправильное положение, у меня начался туберкулез кости. И эта шейка тазобедренного сустава, она сгнила в том месте, где была проблема. И пластины различные, заполнители, просто ничего не помогало. И когда вот нам предложили в этом научно-исследовательском институте, мы приехали туда, в Киев, профессор посмотрел, говорит, мы можем вам помочь. Сказал, можете приехать к нам через месяц, вот $2500 заплатите, мы вам сделаем операцию, и все будет нормально. Вы знаете, это было почти 12 лет назад, 13 лет назад. На то время дом в нашем поселке стоил $3500. И мои родители, у меня есть еще братья и сестры, для того, чтобы сделать мне операцию, нужно было продать дом и идти в палатку или в землянку. И они просто не могли себе этого позволить. И вы знаете, когда... Мы после этого Киева, мы приехали домой, я уже нигде не ездил, я около полугода жил дома. И потому что просто было напрасно тратить деньги. И я, вы знаете, я дома увидел просто потрясающую картину. Я дома увидел, что мои братья и сестры, моя мама и мой отец, они платили цену моему здоровью. Знаете, какую? Когда я приехал домой, мои родители и все мои родственники, они постоянно ели макароны. Потому что все деньги уходили на мое лечение. Я до сего дня не люблю макароны. Но, вы знаете, неправда, которую я сказал в совершенно маленьком возрасте, она повлекла за собой просто огромные последствия. И на первый взгляд это, возможно, кажется, это же несущественно. Но я хочу сказать, я хочу повторить, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, никогда не позволяйте в своей жизни говорить неправду. Им нужна большая цена, чтобы потом что-то исправить. Я этому свидетель. Хотя я был совершенно маленьким, юным человеком, но для Бога было важно, чтобы в тот момент я сказал правду, я думаю, было бы все по-другому. И когда я приехал, я видел эту всю ситуацию в своей семье. Но решения не было. Почему? Потому что денег таких-то у нас, где мы бы их взяли? И что произошло дальше? Однажды, к нам приехал белый «Жигуль» во двор, заехал. Оттуда вышли такие люди среднего возраста, тоже семья. Но я хочу вам рассказать, что это были за люди. И как Бог никогда не опаздывает. Я хочу, чтобы следующий вот этот пример, он для кого-то из вас был просто вдохновением и ободрением. Эта семья, которая приехала к нам в тот день, познакомилась с моими родителями совершенно чудесным образом. В той глубинке, куда было тяжело добраться, мои родители выращивали картофель. И они продавали эту картофель. И эта семья приехала к нам, чтобы ее купить. И когда так произошло, то... Когда они покупали этот картофель, отцу этого семейства, который приехал к нам, стало плохо. И мой отец, он взял его на руки и нес далеко к остановке, к автобусу. Потом он нес его там на руках еще несколько километров к больнице. И он вовремя приехал, и только благодаря тому, что вовремя они доставили этого отца, семейства, в больницу, он остался жив, у него была проблема с сердцем. И эти люди у нас жили на протяжении целого месяца. Они приехали к нам однажды. Мы познакомились с этой семьей. И когда они уехали потом, родители дали им картошки, но что случилось потом? На протяжении более 7 лет мои родители не общались с ними. То есть они уехали и никаких контактов практически не поддерживали. Что произошло дальше? Когда мы зашли на кухню, и эта мама этого семейства, которые приехали к нам, она начала расспрашивать, ну как у вас здесь дела, как у вас жизнь? И моя мама говорит, что вроде бы все ничего, да вот и с сыном проблемы. И послушайте, что говорит эта женщина, которая только однажды была знакома с моими родителями. Она говорит, я теперь понимаю, почему мы не могли уехать в Америку, почему я не могла просто не приехать к вам и не попрощаться. Говорит, мы продали дом, и мы вам даем эти деньги на операцию. Аллилуйя. И, возможно, дорогие братья и сестры, кто-то из вас, молодежь, возможно, вы в возрасте, и вы много делаете для Бога. Вы что-то стараетесь для Него делать, но ответа, который бы вы хотели получить сейчас, сегодня, его нету. Возможно, вы молитесь о чем-то, возможно, вы о чем-то взываете, но ответа на первый взгляд нет. Дорогая душа, Бог никогда не опаздывает. Аллилуйя. Здесь так написано, делай добро, да не унываем. Почему? Потому что пожнем когда? В свое время, если что. Не ослабеем, как важно. Дорогие мои, любимые, очень важно понять, что для Бога важна сила твоя и моя в постоянстве перед Богом. Тогда, когда я то, что я делаю, я в этом уверен. Но даже если вы и Бог не спасет нас от этой печи огненной, мы все равно не поклонимся истукану. Аллилуйя. Это цена, это твоя цена благословению, когда ты в усердии не ослабеваешь, когда ты это делаешь для Бога. И мы поехали тогда в Киев, мне сделали эту операцию, и меня направили на южный берег Крыма, там есть такой город Алупка, поселок, там был реабилитационный центр для таких, как я, для тех, кому делали такие операции, санаторий имени Боброва, там субтропический климат, и поэтому кости человеческие, они очень быстро там срастаются. Я там жил около года. И когда мне там уже сделали последнюю операцию, мне на то время уже было 14 лет, ко мне зашел врач, который делал операцию, и начал задавать вопросы. Говорит, Андрей, расскажи, пожалуйста, чем ты хочешь в жизни заниматься? Я думаю, мы часто слышим такие вопросы, особенно молодые люди, и не только молодые, чем ты хочешь в жизни заниматься? И он начал, кем бы ты хотел быть и так дальше. И я тогда начал уже что-то улавливать. Я спросил Игорь Иванович, вы скажите мне, я буду ходить или нет? Просто скажите мне. Он посмотрел на меня и сказал, наверное, ты ходить не будешь. Когда я учился в школе и в 4 классе, мы учили сказку, которая называлась, знаете как, «Гадкий утенок». И когда я ходил в школу вот так вот постоянно, знаете, кем я был? До этого времени для меня это была только сказка. Но когда я услышал, что моя жизнь обречена, эта сказка в моей жизни стала реальностью. И мы были на берегу моря. Я видел нормальных, я начал видеть нормальную жизнь. Людей, которые были на улице. Молодых парней и девушек, которые были нормальными, а я был ненормальным. Тогда я начал это понимать. Тогда эта сказка стала в моей жизни реальностью. И я понял, что я проблема. Я проблема для своих родителей. Я проблема для общества. Я проблема для всего. Вы знаете, мои мечты, они просто рассыпались в одно мгновение. То, о чем я мечтал, иметь семью, я понял, я никогда не смогу быть полноценным, я никому не нужен. Я мечтал о том, как будут у меня дети, я мечтал об этом. Но все рассыпалось в одно мгновение. Слова, наверное, и ты ходить не будешь. Они просто рассыпали всю мою жизнь. Просто развалили. Вы знаете, 14 лет, что это за возраст? Это возраст, когда немножко формируются наши принципиальные какие-то взгляды в жизни. Молодых людей, когда формируются какие-то вещи, позиции жизненные. И я просто понял, что я обречен. И знаете, что случилось дальше? Что пришло в мой разум? Человеку, который знал о Боге много, который был в четвертом поколении верующим, к нему приходит мысль, слушай, а зачем тебе жить? С третьего этажа, ты на третьем этаже можешь взобраться на балкон вниз головой, и вопрос решен. Это говорит человек, или думал человек, который знал о Боге очень много, который, возможно, думал, что он знает Библию очень хорошо. И вы знаете, я хочу сказать, братья и сестры, дьявол не приходит тогда, когда вы в Духе Святом. Дьявол не приходит тогда, когда у вас все хорошо. Дьявол не приходит тогда, когда вы чувствуете себя бодро в Боге. Дьявол не приходит тогда, когда Бог с вами, и вы в силе Духа Святого. Он приходит тогда, когда мы этого не ожидаем, когда нам больно. Когда нам тяжело, когда мы не слышим ответа от Бога, когда мы не видим Его в нашей жизни на первый взгляд. Вы знаете, однажды один человек, у него были проблемы в жизни, ему снится сон, он идет по берегу моря, и он видит, что там есть две пары следов. И он идет, и вдруг, когда начинается ущелье, поднимается дорога в гору, следы пропадают, и есть только одна пара. Он молится и говорит, Господи, ну почему ты меня оставил? Ну почему ты меня оставил, когда мне было больше всего тяжело? А Иисус говорит ему, сынок, ты видел мои следы. Там были мои следы, аллилуйя. Это не ты шел, я взял тебя на руки и нес. Знаете, мы дороги в очах Божьих. Мы дороги в Его очах, и это очень важно нам понимать. Но надежда на Бога – это самое драгоценное, что есть в нашей жизни. И когда я начал так думать, я стал очень агрессивным человеком. Когда ко мне заходила медсестра, я мог взять поднос с едой и выбросить просто на нее. Я мог кричать на нее, я мог обзываться на нее, просто потому что я видел, что она красивая, нормальная, полноценная, а я инвалид. А я ненормальный человек. Я просто смотрел на реальность, и я понимал, что ничего измениться в моей жизни не может, просто ничего не может измениться. И когда я решил покончить жизнью, я подумал себе, а ну-ка я возьму. У меня была синенькая Евангелие Гедеоновская, такая маленькая. Она была всегда со мной, и я верю, что мама... Она молилась за меня, потому что когда я жил полгода дома, перед первой операцией, я часто слышал ее молитвы. И часто слышал там свое имя. Мамы, бабушки, не останавливайтесь. Для Бога очень ценны ваши молитвы за нас. Это очень ценно. И это очень дорого в очах Господних. И когда я думал, почитаю, а может там после смерти что-то легче будет, представьте себе. Это смешно звучит. Но на самом деле это было так. Человек, который знал о Боге очень много, говорил такие слова. И когда я открыл место Священного Писания, это было послание Иакова, где написано, «Болен ли кто из вас? Призовите пастырей. Они помолятся за вас с помазанием елея и молитва веры. исцелит болящего, аллилуйя. И я сказал: Господи, если ты есть, если ты есть тот, который, о котором мне говорила моя мама, я очень хочу, пожалуйста, ты меня исцели. Я позвонил, там был Анатолий Киреев, он был тогда просвитером церкви, и я попросил, чтобы меня взяли на служение, чтобы помолились. Меня отвезли в церковь, я помню, было служение на улице, я стоял на костылях под деревом, очень устал, дождался пока этой молитвы, за меня помолились, и вы знаете что? Совершенно ничего. Ни, как говорил брат Николай, я не почувствовал совершенно ничего. Ни мурашек, ни мороза, ни жары, ни холода. Ну вообще никаких изменений. Помолились, только лоб жирненьким остался. Все, ну совершенно ничего, понимаете? Я думал, ну как это так может быть? И я ехал домой, в моей голове роились всякие мысли. Что там только не было. Но когда я зашел в свою палату, я лег на свою кровать, я понял, что изменилось. Мое сердце наполнил Божий мир. Аллилуйя. Я перестал думать о том, что моя жизнь бессмысленна. Мое сердце наполнило Божье присутствие. Знаете, дорогие мои братья и сестры, когда нам тяжело и трудно, когда, возможно, мы встречаем какие-то обстоятельства, Асаф в 72-м псалме говорит: слушай, Господи, да не напрасно ли я каждое утро очищал себя, омывал руки свои, Господи, а эти нечестивцы живут, и им все с рук сходит. Он говорит, я не мог этого понять, доколе я не вошел во святилище. Аллилуйя. Когда тебе трудно и тяжело, войди во святилище Божье, и ты поймешь, придет ответ на твою нужду. Аминь. Аллилуйя. Я уверен в этом. И Бог желает, Он желает с нами такие, знаете, интимных отношений, когда я и Бог. Это самые близкие отношения. Это намного ближе между каким-то даже близкими самыми людьми. Общение твое с Богом. Для Бога это важно. Важен ты. Важны твои мысли. Важны твои желания. Твои мечты важны для Него. Это важно для Него. Но Он хочет, чтобы ты вошел в Его святилище. И вы знаете, через 2 недели я почувствовал, что-то произошло. У меня недавно была операция. И я подошел к Игорю Ивановичу и говорю: сделайте мне снимок. Он говорит: ну зачем? Я говорю: сделайте мне, пожалуйста, снимок. Наверное, меня Бог исцелил. Он говорит: слушай, ну ты не переживай. Все будет нормально. У тебя просто депрессия. Ты понял, что, возможно, у тебя будут какие-то ограничения. Ну, люди и так живут. Ну, знаете, как врач. Вот он начал себя как-то утешать. Подумал, что у меня депрессия немножечко. И он начал так себе, ну, говорит, да, все нормально. Ты пойди в комнату. Ты отдохни. Может, ты что-то хочешь там, знаете, даже скушать. И тогда же я говорю: сделайте мне снимок. Но должен заметить, что на протяжении времени, когда я лечился, эти 7 лет, каждое заведение лечебное начинало с рентгеновского снимка. Вы знаете, что это такое? Особенно в советском, в нашем пространстве у нас такие аппараты, что снимают и на первом этаже, которые. И когда мне делали эти снимки, это радиационное облучение, которое от этого. В моем теле были чири, извините, конечно. Но это было просто отвратительно, честно. Это запах, это гноение постоянное. И он говорит: тебе мало. Тебе что, нужно еще каких-то снимков? Ну зачем это тебе вообще сдалось? Я говорю: сделайте мне, пожалуйста, снимок. Ну, я настоял, он сделал. Говорит: это не может быть. Это просто невозможно. Он сделал еще раз и говорит: в том месте, где у тебя просто сгнила кость, там у тебя формируется хрящ и костная ткань. Это просто чудо. Аллилуйя. После всех операций, после всего того, что они сделали, врачи, после всех надежд, это было просто немыслимо. Через около 3-4 недель, возможно месяц, я уже был в Киеве, в этом институте, собрался этот консилиум, приехал этот профессор, знаете, Анатолий Крисюк, говорит: что ты ел, ну что ты пил, ну расскажи, пожалуйста, что это в твоей жизни, ну как это так? Я сказал ему: меня Бог исцелил. И он меня спросил: а ты верующий? А я сказал: теперь уже да. Аллилуйя. И послушайте, что сказал этот человек, который был заслуженным доктором Советского Союза, был там героем и так дальше. Он сказал фразу следующую: вас верующих всех Бог исцеляет. Аллилуйя. Аллилуйя. У него мама, оказывается, была баптисткой. Я не знаю, жив он или нет. Но я уверен, что это свидетельство для его жизни. Это просто ответ, что Бог, Он есть Бог живой. Он реален. И я хочу сказать для вас, дорогие братья и сестры, мою мечту Бог исполнил. У меня есть прекрасная и любимая жена. У меня 2 детей. Я недавно мечтал о машине, Бог дал мне машину. Но сейчас у меня другие мечты. Я мечтаю об аппаратуре для братьев. Знаете, мы ездим себе. И к чему я это говорю? Когда мы ставим перед собой какие-то планы, какие-то цели. Почему? Для чего? И когда приходят разные обстоятельства в нашу жизнь, меняются наши мечты, меняются наши какие-то взгляды. И я хочу просто к вам обратиться и сказать, братья, сестры, мечтать не грех. Но, наверное, неправильно будет перед Богом желать того, что не приносит Ему славу. Наверное, неправильно будет ставить перед собой какие-то планы или цели, в которых не будет кого? Бога. Аллилуйя. Однажды мы были в одной церкви в Горловке, и это там возле Донецка, и один человек после молитвы, это было, знаете, очень интересно, выносит на сцену двухведерную кастрюлю с картошкой, так, и тянется к микрофону, я думаю, ну мало ли, может молиться за пищу будут в каждой церкви по-своему, и он говорит, дай, пожалуйста, взял микрофон и говорит, у меня 2 месяца была брюшная грыжа, я не мог ничего поднять, больше даже килограмма, а прямо на этой молитве Бог исцелил меня, аллилуйя. Он эту кастрюлю, знаете, вверх-вниз, аллилуйя. Это Бог живой, Бог это реальность. И тот Бог, который исцелил Бартимея, он сегодня живой, он здесь. Иисус говорит, где двое или трое, во имя мое, там кто? Там не Петро, там не Иоанн, там я. Я Иисус, я там, где ты, во имя мое, аллилуйя. Однажды мы были в Москве на прошлой неделе, ко мне подошла одна женщина и говорит, слушайте, когда вы были в Кривом Рогу, это такой город там, и говорит, там была женщина одна на служении. Когда мы молились за исцеление, она даже не выходила. Но когда, после того, как мы помолились, прошло неделя или две. И она говорит, что эта женщина, она пришла на служение и говорит, у нее была проблема с позвоночником, она ходила в корсете и с палочкой. Но за 2 недели ее Бог полностью восстановил. И она пришла на служение и говорит, аллилуйя, меня Бог исцелил. Я даже не выходила, чтобы молились, но меня Бог исцелил. Дорогие мои, братья и сестры, Бог вчера, сегодня, и во веки тоже. Я хочу проговорить это вместе с вами. Бог вчера и сегодня и во веки тоже. Аминь твоей жизни. Бог вчера и сегодня и во веки тоже. Но вопрос в том, готов ли ты это признать? Готов ли ты ответить себе, да, Бог живой. Он может изменить мою жизнь. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу, чтобы мы поднялись. У меня есть на сердце огромное желание молиться. И я верю, что сегодня Бог здесь, на этом месте, чтобы ты посмотрел свои мечты, чтобы ты посмотрел свои желания, чтобы ты посмотрел какие-то свои, возможно, разочарования, свои обиды и принес это все сюда. И сказал Иисус, вот я. Я хочу, чтобы ты свою славу провел в моей жизни. Аминь. Аллилуйя. И когда мы будем молиться, если есть в этом зале люди, которые имеют какие-то болезни, мы будем молиться за вас. Я так понял, братья, есть елей с помазанием. Мы будем молиться, и я хочу сказать на основании Священного Писания, молитва веры исцелит тебя. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Ему за Его силу, которую Он здесь, за то, что Он живой, за то, что Он обетование дал для тебя и для меня. Аллилуйя, Иисус!